Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Ну что ж, давайте, друзья мои, продолжим. Окончился марш памяти Бориса Немцова. И у нас здесь в студии собрались Владимир Рыжков. Добрый день, Дмитрий Гудков и Сергей Алексашин.
Добрый день,
Сергей. Но мы сделаем прыжок в Лондон. К Ольге Бычковой сейчас там акция как раз в 13 по местному времени должна была начаться. Оля, добрый день.
Да, добрый день, привет тебе.
Да, скажи, Оля, пожалуйста, что в Лондоне? Акция началась?
Да, началась. Сейчас здесь вот на противоположной стороне от российского посольства, потому что здесь такой небольшой тротуар перед посольством, дальше проезжая часть. И вот противоположный тротуар, где собралось уже, наверное, ну, совсем сейчас немного народу, может быть, там пару десятков человек, потому что акция назначена на 13 часов. То есть вот несколько минут назад она как бы официально должна начаться. Вот только что вот я смотрю, вот сейчас люди встали на проезжей части. А что у вас написано? Да, вот развернули российский флаг и такой, такой транспарант белый. Здесь такой графический портрет Бориса Немцова. И написано «Убит за свободу» красными буквами с восклицательным знаком. Вот как раз люди встали перед окнами российского посольства. Но тут сейчас немножко проблема в том, что здесь рядом, недалеко, в нескольких кварталах от этого места, в Лондоне проходит такая очень-очень массовая местная антивоенная демонстрация против страйдентов. И просто проехать совершенно невозможно. И мы предполагаем, что, вероятно, еще какое-то количество людей подъедут чуть позже. Но вот тут, например, Дмитрий Быков, который сейчас выступает в Лондоне. И я вот минуту назад, когда у меня зазвонил телефон, когда вы начали мне звонить, я проходила мимо него и сказала, мне звонит Москва, он просил передать вам привет.
Спасибо. Привет и Дмитрию Быкову, и тем, кто действительно участвует в этой акции, потому что я знаю, что во многих городах и в Европе и существует такая паневропейская акция «Немцов мост», и вот в Стокгольме говорили, и в Праге. Вот. Так что,
Оля... могу еще добавить,
да, добавь,
я
пожалуйста.
Могу сказать, что сегодня вечером здесь открывается, в рамках «Открытой России» открывается фонд Немцова, и здесь будет выступать Жанна Немцова, и предполагается тоже, что это такое большое событие, где тоже должны собраться много людей.
Все, спасибо большое, спасибо. Все, спасибо. Спасибо. Это Ольга Бычкова, прямо из Лондона, и с приветом от Дмитрия Быкова. Для нас акция около российского посольства. Ну вот скажите, пожалуйста, вот теперь я к гостям обращаюсь. Вот марш памяти Немцова. И Сережа Пархоменко очень хорошо сказал, это было очень важно встретиться, посмотреть, и такая проверка, мы существуем или не существуем.
Ну да, безусловно. Ну, у нас расходятся оценки. Я называю цифру примерно 40 тысяч. Сергей Алексашенко считает, что даже может быть и больше.
Я считаю, что 70-75.
Да,
потому что, Сереж, очень много народу. Очень много народу. Я, народу честно много, говоря, не, народу очень много. То есть, вот реально мы стояли выше с Трубной площади, подъемчик на бульвар.
Ну, на Рождественском.
На Рождественском бульваре. И вот уходило все, что было видно по обеим сторонам бульвара.
Поэтому это очень достойно, очень серьезная акция. Людей пришло очень много, и я думаю, что это демонстрация того, что люди ничего не забыли, люди ничего не простили.
И не все пребывают в литургическом состоянии.
Люди в теме абсолютно. Люди шли, обсуждали их ход расследования и то, что реальные заказчики не названы. То есть люди абсолютно все понимают и вышли выразить свой протест.
По численности я бы добавил. Я, конечно, соглашаюсь, скорее всего, с Сергеем Алексашенко. Было очень много людей, но даже если мы возьмем белый счетчик, то он насчитал около 25 тысяч, что сопоставимо вообще с прошлогодней акцией. То есть прошел год, но тем не менее люди, несмотря на запугивание, продолжают выходить на улицу.
Потому что запугивание...
То есть мы есть, отвечая на ваш вопрос. Мы есть.
Мы есть, да. И запугивание достаточно сильное. И вообще, если охарактеризовать этот год, вот с год убийства Бори Немцова, вот как раз 27 февраля, вот здесь, вот что главное, вот главная тенденция вот этого года, несколько, вот если подумать, Володя.
Ну, да. Мы сейчас с Сергеем ехали сюда в машине, в такси обсуждали, что на фоне ухудшения жизни людей репрессии растут. Потому что денег на покупку лояльности миллионов людей уже нет. Сергей подтвердит, 5% на 10, да, упало.
10% в прошлом году.
Да, на 10% упали реальные доходы населения, соответственно, на 10% сократился товарооборот в розничной торговле, то есть жизнь значительно ухудшилась. Денег у власти, чтобы заливать это деньгами, как это было в 2008 году, нету. Ну, что им остается? Репрессии. Вот, отсюда 200 с лишним дел, вот я видел цифру, 200 с лишним дел по интернету за лайки, репосты, шеры, то есть уже достаточно массовые, 200 человек привлечены к ответственности. Отсюда угроза Кадырова, отсюда вот это, значит, шельмование, травля Михаила Касьянова, вот чему свидетелем мы были недавно в Нижнем Новгороде, в частности, и так далее. То есть, общество стремится запугать.
Последний законопроект, что там автопробеги, это митинг.
Автопробеги, это митинг, разрешение.
Это какой-то уже вообще... Интернет. Это уже какая-то зачистка такая, да, космического уровня.
Готовимся к выборам. Готовимся к выборам. Честно выиграть выборы на ухудшение экономической ситуации невозможно. Володя говорит, купить голоса невозможно, потому что нет денег, чтобы заплатить пенсии и прибавку к зарплате. Остается ужесточение. Ну, Володя, давай так говорим. Ужесточение ситуации. Те люди, которые под уголовной репрессией, конкретно, да, кого сажают за репосты, лайки, за у кого уголовные суды. Вот. Но идет ужесточение, зачистка такая, очень жесткая зачистка политической ситуации. Да, то есть просто...
Да, Дмитрий. Вчера, напоминаю, был принят законопроект, который теперь запрещает средствам массовой информации, по сути, участвовать в наблюдении, то есть работать на избирательных участках. Теперь по тем предложениям, которые сформулировал ЦИК, именно ЦИК и будет утверждать и аккредитовывать журналистов. То есть ЦИК будет решать, кто журналист, а кто не журналист.
Да не только это, там еще аккредитация.
Там много всего,
аккредитация, но... Мне очень тронула аккредитация в конкретный участок.
Да, и только в конкретный участок. То есть вы, если аккредитовали в один участок, вы в другой не сможете попасть. И это на самом деле вообще нарушение грубейшего закона о СМИ. И даже сказать, что мне, СМИ, мне не дали выступить. Мне даже не дали выступить по этому закону.
Вот я сейчас спрошу, вот насчет не дали выступить. Вот возникает такой вот вопрос. Вот Дмитрий Гудков, один из двух депутатов, единственный депутат, который поставил вопрос о том, чтобы соблюдать политическую культуру на ее даже базовом уровне и почтить вставанием память Бориса Немцова. Мне не дали выступить. Вот совершенно вот поперек всего. Зачем вам там быть? Вот это конкретный вопрос, не риторический. Ах, зачем вам там быть в Государственной Думе? Зачем надо быть депутатом?
Наверное, для того, чтобы на контрасте граждане посмотрели, какими должны быть депутаты и какие депутаты у нас сейчас в Государственной Думе. И несмотря на то, что там даже я один, все равно на многие вещи удается влиять. Потому что политика – это формирование, в первую очередь, общественного мнения. И это трибуна. То есть, грубо говоря, если вы вышли на митинг и стали кричать, вас услышат 100 человек. Если вы взяли там мегафон, может быть, там 500 человек услышат. Но если вы вышли на трибуны и стали произносить речь в микрофон, вас услышит вся площадь. Собственно говоря, Государственная Дума является трибуной, которая позволяет нам формировать общественное мнение. И очень важно, чтобы в следующей Думе была фракция, потому что у фракции совершенно другие возможности. 15-20 человек, поверьте, способны будут серьезно изменить атмосферу в Государственной Думе, потому что я уже сейчас вижу начало раскола элит. Это пока не видно, наверное, со стороны, но совершенно очевидно. Многие депутаты, люди далеко не глупые, поверьте. Они, может быть, подлые, какие угодно, не глупые. Люди представляют бизнес, интересы бизнес-структур, серьезные. И в условиях такой внешней политики, отсутствия политических и экономических реформ, они несут убытки. И они прекрасно понимают, к чему вообще эта ситуация может завести российский бизнес и их самих же. И на самом деле убийство Бориса Немцова напугало же ведь не только сторонников демократических идей, тех людей, которые выходили на митинги. Убийство Немцова напугало страшную элиту. Потому что если разрушается государственная монополия на насилие, это означает, что ситуация выходит из-под контроля, на месте Немцова может оказаться любой условный системный либерал.
Это ей даже неизвестно почему. Да, и даже неизвестно, вот по
какому же либерал.
Здесь как...
А может,
да, здесь либерал. Просто есть иррациональная система отстрела тогда.
Это когда вот было нападение на Касьянова, вот это безобразное, жуткое в Нижнем Новгороде, на самом деле, посмотрите, что люди писали в соцсетях. Они писали, что именно эти люди же потом будут, так сказать, гоняться за депутатами Государственной Думы от правящей фракции. И это все прекрасно понимают. Поэтому наличие хоть какого-то представительства в Думе, это влияние на процессы. В какой-то исторический момент, когда кризис, обрушатся все рейтинги, именно маленькая группа может, на самом деле, серьезно повлиять на ситуацию.
Владимир Рыжков был депутатом, и когда
я был в такой же роли, как сейчас Дмитрий. Я был в 4-й Думе тоже. тоже единственный.
Я тогда работал в пресс-службе и всегда обращал внимание на выступление одного.
И вот вчерашний эпизод.
Даже один или группа.
Вчерашняя история показывает, как может, какой шум может произвести один человек. Вот его бы там не было, он бы не поставил вопрос по Немцову.
И не было бы
видео. И не было бы события. А так состоялось событие. Госдума не почтила память не просто Бориса Немцова. Я хочу напомнить для депутатов Госдумы и для всех, что Борис Немцов был не только, по-моему, трижды депутатом Госдумы, это раз, то есть их коллегой. Он был руководителем фракции, он был вице-спикером. То есть он был даже должностным лицом высочайшего уровня в этой Госдуме. Они не почтили память не просто Бориса Немцова, оппозиционера, они не почтили память коллеги и одного из руководителей той палаты парламента, в которой работал Борис Немцов. Поэтому даже один человек может менять информационное поле, информационную повестку дня. А представляете, если будет 25-30 Рыжковых и Гудковых, и каждый будет вести свою тему. Один будет вести тему социалки, другой будет вести тему свободы слова, третий будет вести тему регионов, четвертый будет вести тему местного самоуправления. Изо дня в день жестко, остро ставя вопросы. Это совсем будет другая страна,
да, и
другой парламент.
Если бы было несколько, которые были бы антирыжковые, антигудковые, но не со стороны какого-то нерасчленимого большинства, а со стороны просто других идей.
Я хотел бы еще напомнить о случае Шлосберга, потому что один депутат, региональный депутат, нам рассказал всю правду о гибели псковских десантников. Поэтому мой пример может быть не самый яркий, есть и другие примеры,
неуместно,
когда один депутат может влиять
на ситуацию. Немцов, и Немцов, который был в Ярославле, который, по сути дела, разоблачил коррупцию на уровне губернатора и вице-губернатора, кончилась это отставкой губернатора и вице-губернатора. Вот несколько примеров подряд, когда даже один принципиальный человек и активные, может менять всю картину.
Ну, интересно.
А уж фракция... Да.
В ЗАГС-собрании активничают депутаты в Петербурге.
Да.
Активничают, несмотря на то, что в Петербурге определенные там и от исполнительной власти политика, но все равно это видно и слышно. Вот, Сережа, я бы хотел спросить просто здесь вот. Вот каким образом влияние через законодательные органы и через вот действительно как? Потому что аудитория может быть большая где угодно, и в средствах массовой информации, но это важная аудитория и важное место, несмотря на все там убожество Думы, скажем так.
Это важно. Ну, и я могу, не хочу повторять там слова Дмитрия, хотя да. готов под ним подписаться, но мне кажется, что еще важно, понимаете, как вот смена политической системы, смена власти, она может идти либо через революцию, либо через выборы. Да, и вот, предположим, там что-то случилось, у нас политическая система поменялась, да, и к выборам нужно быть готовым. В выборах нужно уметь участвовать. Это тренировка. Да, ты понимаешь, что ты не можешь сразу выиграть Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу. Тебе команду надо тренировать.
Да.
Тебе нужно собрать. Тебе нужно собрать 22 игрока. Вот их нужно оттренировать в реальных условиях. Выиграть турнир района, турнир области, первенство страны, да, потом Лигу чемпионов. И вот ты начинаешь обрастать мышцы. Тебе нужно тренироваться. Вот поэтому это иллюзия, да, что вот там система рухнет, что-то случится, и тут мы придем к власти. Вот будет, знаете, вот. Мы же не говорим, что там система рухнет, и мы создадим новую монархию, поставим своего монарха, и у нас
то
опять
хорошего.
Будет то хорошего.
То хорошего.
Просвещенного монарха, хорошего. И у нас будет точно такая же вертикаль власти, только с другим человеком во главе.
Да.
Выборы. Выборы – это есть часть политической борьбы. Это там, обязанность каждого политика. Ты не можешь быть... Ты не политик. Ну, вот я себя... Я не политик, потому что я в выборах не участвую. Это не моя работа. Я не умею этого делать. Именно поэтому я не могу себя называть политиком. Я могу... Общественный деятель, эксперт, экономист, все что угодно. Я не политик. Да? Вот Дима, Володя, они политики.
Но дело в том, что политика, вот при открытой политике, при смене, я не говорю о теневых кабинетах, вот в классическом понимании. Дело в том, что любой политик как ядро, притягивает себе и экспертов, и специалистов тех или иных вопросов. То есть команду, которая вполне возможно каком-то уровне принять ответственность за какие-то решения и действительно их проводить.
Политик формирует повестку дня. Вот если будет фракция в Госдуме, она будет формировать свою повестку дня. Она будет против чего-то выступать, она будет за что-то выступать, она будет делать экспертизу правительственных инициатив, экспертизу бюджета. Это все огромные возможности. Поверьте, я вот 4 созыва был депутатом, это огромные возможности, поэтому вот, вспоминая Бориса, который победил в Ярославле,
да.
Я победил в Барнауле 3 года назад, значит, на выборах. Мы сейчас с Дмитрием пойдем в этом году на выборы. Простой призыв. Голосуйте за оппозицию, если вы хотите изменить вашу жизнь к лучшему. Вот и все. Вот как бы, и тогда это будет лучший памятник Борису Немцову. Победа оппозиции на выборах в сентябре – это лучшая память Борису Немцову.
Да, я бы сформулировал бы чуть по-другому. Голосуйте за альтернативу. Угу. А то у нас люди просто могут не разобраться, что есть реальная оппозиция, что у нас…
И что такое лучшее, кстати говоря.
Да, поэтому надо действительно голосовать за альтернативу, за тех, кто сегодня в состоянии остановить курс, который ведет к войне, гражданской войне, не знаю, холодной войне, какой угодно. То есть сегодня нужна альтернатива, альтернативная программа, должна быть вообще смена, как минимум, смена декораций в Государственной Думе, потому что, ну вот, сегодня это здание с четырьмя подъездами, четыре фракции, это не оппозиция. Это люди, которые, в общем-то, являются частью системы. Почему, собственно, и даже никто практически, там, кроме Ивана Грачева, а в прошлом году Валерий Зубов, даже никто не встал почтить память Немцова. Это говорит о том, что как минимум 10 миллионов людей, которые выступают за, ну, условно, европейский выбор, мы понимаем с вами, что это такое, не представлены в Государственной Думе. Они должны быть представлены. Потому что это, ну, в общем-то, скажем, те люди, которые смогут вывести страну из кризиса. То есть лучшие люди сейчас уезжают, а нужно сделать все, чтобы они остались, чтобы они были представлены. Иногда 2% населения могут решать судьбу всей страны. И чаще всего так и происходит.
Ну, в принципе, да. И в истории так и происходило, и чаще всего, даже когда это были революции. Ну вот, Сергей, я хотел бы спросить, вот два политика, да, но вот у меня такое ощущение, что, будучи реалистами и прагматиками, очень многие политики даже и выставляют свои кандидатуры и выставляя свои программы, они делают какие-то популистские ограничения для себя. Все равно не попрешь против 85% и так далее. И пробуют с другой стороны подойти, взять те же самые популистские лозунги. И во внешней политике, и политике по отношению к Украине, и пресловутой проблемы Крыма нашего. Вот здесь вот прагматика или действительно прямота в постановке вопроса.
Сереж, я вспоминаю фразу Егора Гайдара.
Да.
Замечательная фраза. Высшая степень политического цинизма состоит в том, что политик начинает выполнять свои предвыборные обещания. Ну, не цитату, дословно примерно так. Понимаете, политика – это и есть искусство возможного. Политика – это умение общаться с избирателем. Да, вот с избирателем, ну, ему нужно что-то такое сказать приятное. Сказать избирателю приятное – это и есть популизм. Но вот я приведу аналогию, сейчас там очень внимательно слежу за американской компанией, да, и вот пример Марка Рубио. Он говорит, я не буду выступать против Трампа. Почему? А у него настолько консолидированная поддержка, вот эта третья, республиканцев, что это бесполезно, я их не оторву на свое. Моя задача поднять явку, моя задача поднять молодежь, чтобы они пришли, проголосовали за меня. Я не могу разрушить электорат Трампа. У меня нет инструментов. То же самое и здесь. Я не знаю, там 85% или 58%, или 34, понятно, что у власти, у нынешней власти есть достаточно прочное ядро, которое будет голосовать за нынешнюю власть, там, вот что бы ни случилось, они будут голосовать вот за эту власть. Но есть люди, которые на выборы не ходят. Есть те самые 10 миллионов человек, которые говорит Дима. Есть, не знаю, там, какое-то количество людей, которые на социологические вопросы врут. На вопросах, да, треть людей, участвующих в вопросах, врут, когда их спрашивают, поддерживать им власть или не поддерживают. Mm-hmm. Вот с ними надо работать. Да, и ну, как, нужно уметь с ними общаться. Но если это называть популизмом, ну, значит, популизм. Общение с избирателем – это популизм, конечно.
Но здесь есть какая-то грань, есть какая-то вот, мне кажется, здесь есть какая-то грань, которую нельзя перейти.
Безусловно, но у каждого политика она своя.
Потому что политику, конечно, не обязан. Я уверен, что даже Трамп, если он, не дай бог, победит, и не будет заниматься вот этой ерундой, о которой он говорит.
А Трампа будет систему сдерживать. Там, конечно, там настолько, конечно, там, конечно, при всем, конечно, при суперпрезидентской республике в США, да, возможности президента там ограничены. Он верховный главнокомандующий, а по всем остальным вопросам нужно строить консенсус.
Да.
Не получается. Не получается
там вот институт такой управляют, да? Государством, ну, они люди. Угу. Что хорошо.
Там просто система, а здесь как раз вот именно проблема выбора и избранных людей, это вернуть систему в какие-то политические рамки, именно как сделать ей политическую систему именно политической. Вот мы сейчас прервемся, Сережа, надо будет уходить.
Да,
вот, сейчас,
извини,
да. Так что мы сейчас попрощаемся вот на этот раз с Сергеем Алексашенко. Сережа, спасибо большое.
Спасибо вам.
Спасибо.
Помним
большое.
Бориса.
Да, помним Бориса. Но мы продолжим, оставшийся продолжим наш разговор, мы продолжим через 5 минут.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Мы продолжаем. Дмитрий Гудков и Владимир Рыжков у нас в студии. Ведет Сергей Бунтман. Мы продолжаем наш разговор. И сегодня ровно год исполнился, как убили. Вот вечером будет. Как убили Бориса Немцова. Вы, кстати, услышите, вы слышали уже последнюю передачу, в которой участвовал Борис Немцов как раз в этот день, 27 февраля, год назад. Да, 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 тогда это было. А еще одну, 98 года, вы услышите в 18 часов. Это было как раз после убийства Галины Васильевны Старовойтовой. И тогда Борис пришел к нам в студию, как раз говорили об этом с
Я, кстати, был Матвеем один из последних, кто видел Галину Васильевну Старовойтову, потому что это была пятница, день пленарных заседаний Думы. Угу. А я с Селезнёв был в отъезде, я вел заседание. И я помню, Галина Васильевна подошла ко мне, прямо из зала, как подходит к президиуму. И какой-то вопрос пустяковый, что-то там по работе комитета, какие-то документы, законопроекты. Я говорю, давайте. Она говорит, я вот сегодня улетаю в Питер, на той неделе вернусь, и мы там все порешаем. Она улетела в Питер, и в этот вечер она была застрелена в подъезде.
И была у нас довольно странная передача, такой вот с внуком своим, когда о детях говорили. Дети говорили о своей семье. Тогда с внуком была, тогда Галина Васильевна у нас и тоже.
Так что я этот день тоже помню, вот, как будто это было вчера.
Да, и вот, да, и когда мне в эфир принесли бумажку, я помню, что убили Аню Политковскую. Это тоже
7 октября.
В эфир, это было. Вот давайте вернемся вот к каким-то перспективам, именно политическим. Потому что Борис двигался, вот мы говорили сейчас с Сергеем Алексашенко, когда он был, об искусстве возможного говорили, о компромиссах и так далее. Я не могу сказать, что когда был государственным служащим, был, в смысле, деятелем, был Борис, он и шел, и на согласование, и компромиссы он шел как во всякой работе.
Это то, что 90-е годы, сейчас их демонизируют, но я-то там работал в это время. Это было время очень широких компромиссов, когда все шли на компромисс. Черномырдин, коммунисты, Жириновский договаривались, бюджет каждый год принимали, несмотря на то, что большинство было левое тогда, оппозиционное в Думе. Mm-hmm. Сейчас трудно себе представить, что в Думе оппозиционное большинство, но бюджеты принимались каждый год. То есть это было время очень широких и позитивных компромиссов. Сейчас об этом почему-то не вспоминают.
И полемики, настоящие борьбы.
Интересы всех учитывались, находили компромисс, находили баланс. И Борис был из этой же эпохи, он был человеком компромиссов, безусловно.
Угу. Могу сказать, что вот сегодня на марше ко мне подходили очень многие люди. Угу. И самый популярный вопрос, ну что, объединитесь?
Да, ко мне тоже.
То есть, это целый, вот сколько там, час-полтора часа шли, и постоянно подходили люди, которые очень надеются на то, что будет единый список, на то, что все-таки какая-то фракция будет сформирована. И, честно говоря, такого не было раньше. То есть раньше были разные колонны, а сегодня как будто бы вот все были единым целым. Несмотря на то, что все несли там, может быть, флаги разных партий политических. И, конечно, очень хотелось бы действительно идти одной командой, единым списком. Я уверен, что если будет этот список, то точно можно будет вывести 10 миллионов человек, привести их на выбор. Это серьезная фракция. Если будет два списка, то многие просто не пойдут. Даже если какой-то список пройдет, это будет борьба за проценты, за 5%. Хотелось бы побороться все-таки за серьезные представительства. По крайней мере, я буду делать все, я думаю, и Владимир Рыжков тоже, все возможно, чтобы такой список появился. Очень надеемся на договоренность.
Объясните мне еще не с точки зрения прагматики, а с точки зрения как объединиться. Потому что здесь как раз, когда я говорил, лучше бы много мелких фракций. И это что, надежда все-таки в конце концов сделать какого-то другого бока, такой достаточно монолитную политическую организацию, которая бы противостояла на самом деле профсоюзу бюрократов, что собой представляет Единая Россия? Или как это можно? Потому что не может ли быть обратного эффекта? Например, мне не нравится в этом списке, я совсем не признаю там парнасовцев, а вот Яблочников я там очень люблю, или кого-то конкретно, я не буду за это голосовать.
Мне кажется, после убийства Бориса Немцова все эти различия не имеют уже никакого смысла.
Если говорить все-таки о каком-то реальном сценарии, он был, мне кажется, замечательно изложен в обращении интеллигенции, нашей, которая в «Новой газете» обратилась к руководству «Яблоко» и «Парнас», конечно, список может быть сформирован на базе одной из этих партий. Потому что создавать новую бессмысленно. Новая партия не будет иметь лицензию, условно, на выдвижение списка и одномандатников. Мне кажется, все-таки момент такой наступил, потому что если раньше там партии конкурировали за количество мест в Думе или там за то, кто важнее, кто главнее и так далее, сейчас конкуренция за места в автозаке.
Ну, да.
Я уж не говорю или за места на кладбище. То есть это все должны понимать. Дальше будет действительно закручивание гаек, репрессии и то, что там с тортиком нападают пока на лидеров оппозиции. Это только начало. Дальше это может закончиться чем угодно. Ведь вспомните, даже и на Немцова когда-то нападали. Тоже вот всем было весело. То там унитаз сбросили на капот автомобиля, то еще что-то. Ну, вот чем закончилось.
Да. Да. Ну вот, смотрите, вот, конечно, это путь непростой и путь выдвижения списка. Там к одномандатным округам это поддержка кандидата от, скажем, от общего, как-то общего кандидата, поддержка, известная всем. Но вот выставляются какие-то условия очень сильно на будущее. Ну, например, меня как так озадачило условие, которое, если вы там то-то, то-то, плюс поддерживайте кандидатуру Явлинского на президентских выборах. Вот тогда давайте. Вот мне кажется, это жестковатое условие, или как? Как ты считаешь, Володя?
Ну, жестковатое, конечно. Ну, а какая у нас альтернатива? То есть, есть две партии, два варианта. Значит, если будет выдан список «Яблока» и список «Парнаса», угу, то Дмитрий прав. То половина вообще не придет на выборы, скажет, надоели с вашими дрязгами. А та, что придет, разделится пополам. И то ни те, ни другие не пройдут. То есть, надо договариваться. Сейчас вот как раз огромная ответственность лежит на руководстве «Яблока» и на руководстве «Парнаса». Вот к ним сейчас все обращаются, и мы обращаемся. Давайте договаривайтесь. Оптимальный вариант, когда на базе одной партии выдвигается общий список. Вторая партия не выдвигает список. Вот. Что касается прочих условий, все надо обсуждать. Вот сейчас я знаю, что у них...
А будет... сейчас есть возможность, напомним, только на основе одной из
регистрированных. Ну да, закон партий, так устроен. Да. Блоки запрещены. Значит, должна быть только должна быть одна партия, которая выдвигает представителей другой партии. Другая партия не выдвигает. Общие кандидаты в округах, общие кандидаты по списку. Угу. Вот. Что касается тех или иных условий, ну, вот сейчас идут переговоры. Мы должны сказать, что, да, ребят, давайте договаривайтесь. Потому что вот за Алексея Навального в Москве проголосовало 700 тысяч. В одной только Москве. Для того, чтобы партия прошла, достаточно 3 миллионов. То есть, если будет консолидированный список, он 100% проходит. Нет никаких сомнений. И в сентябре в Думе появится демократическая фракция. Мне кажется, это достойная задача для того, чтобы договориться и снять все разночтения.
А, да, нет ли... опасности, ну, скажем, у участвующих в возможном объединении, нет ли опасения того, что, например, вот предусторонники Навального, а вот за это как раз...
Еще раз повторяю.
Администрация кремлевская будет пинать сапогами.
После убийства Бориса Немцова все разногласия, тактические, смысловые, стилистические, потеряли всякий смысл. Потому что если власть переходит уже к убийствам политических оппонентов, то речь уже идет о спасении страны, а не о каких-то разногласиях. Вот. И если будет сильный список и сильные кандидаты, Кремлю будет гораздо труднее с ним справиться, чем с двумя отдельными.
Но этот список объединен, он же не будет клянчить квоты в будущей Думе?
Не будет, конечно. Он и так пройдет, я же вам сказал цифры.
Ну, я бы он и так пройдет. По-другому даже ответил бы на ваш вопрос. Конечно, власть будет делать все, чтобы никакой фракции не было в следующей Думе. Но для нас это не является какой-то новостью. То есть, мне кажется, мы готовы уже к борьбе в любых условиях,
это
в любых обстоятельствах.
Исходный факт, да.
Конечно. Здесь важно зарегистрироваться, важно мобилизовать команду и привести людей просто на выборы. То есть, грубо говоря, здесь простая арифметика. Нам сколько нужно? Допустим, 10 миллионов избирателей. Значит, должно быть 30 тысяч идейных, мотивированных активистов, которые каждый по 300 человек условно завербуют на выбор, ну, понимаете? Да. То есть у нас не будет телевизора, у нас не будет большого количества денег. Совершенно очевидно, но у нас зато есть те люди, которые к нам придут и бесплатно нам будут помогать. Есть люди, которые заинтересованы в такой фракции, потому что решается судьба страны и каждого из нас. То есть либо военная диктатура, гражданская война, либо вообще какое-то мракобесие, там все что угодно может быть. либо мы все-таки используем этот исторический шанс для того, чтобы все это остановить, для того, чтобы повлиять на ситуацию, потому что будет момент. Мне кажется, в ближайшие 5 лет, на которые избирается Дума, будет момент, когда решение будет, ну, так сказать, колебаться либо в ту, либо в другую сторону. Либо в сторону какой-то военной диктатуры, либо все-таки в сторону европейского выбора. И наличие как раз этой фракции сможет оказать решающее влияние на этот процесс.
Скажем, достаточно учитываемой силы.
То есть, вот лично для меня сейчас это не вопрос, получу я мандат там или не получу. Я не хочу быть единственным депутатом больше, понимаете? Потому что я понимаю, что как может фракция влиять на все эти события, на все эти решения.
Я хочу напомнить,
Для меня это вопрос уже, ну, в общем-то, что будет со страной, с моей семьей, с моими близкими, с моими детьми. То есть, я хочу жить в нормальной стране, чтобы здесь было правовое государство. Вот что важно сейчас для меня. Поэтому все эти, вот, честно говоря, там разногласия. Хорошие были реформы в 90-х, плохие. Вот моему поколению, это, извините, по барабану уже. Потому что сейчас, да, другие угрозы, другие вызовы.
И туда, вот выход в будущее, самое главное, выход в будущее.
Чтобы вообще оно было у нас в будущем.
Какое, да.
Вот в Третьей Думе было две небольших либеральных фракции, СПС и Яблоко, в Третьей Думе. Вот. И уже было тогда единство, куда согнали всех регионы России, Отечество, вся Россия, регионы России, там эти самые какие-то... всех загнали. У них уже было большинство. Принципиально была другая Дума. Принципиально, потому что когда был Явлинский и Немцов, и были две фракции, даже небольшие, либеральные, принципиально была другая Дума, принципиально была другая атмосфера в стране.
Да, мы
поэтому сейчас, на фоне кризиса, на фоне того, что растет запрос на альтернативу, единый демократический оппозиционный список наберет много голосов и изменит ситуацию в Думе и в стране. В этом нет никаких сомнений. И это сейчас ответственность конкретно Яблока и Парнаса за то, чтобы это произошло. И именно поэтому к ним обратилась интеллигенция ровно с этим. Делайте, ребята. Если вы не сделаете, ваша будет вина, ваша будет ответственность. Мы с Дмитрием активно будем помогать такой консолидации.
Ну, я хотел бы сказать, что на самом деле идут переговорные процессы. Там и Лев Шлосберг активно участвует со стороны Яблока, и представители Парнаса, и Алексея Навального общаются, пытаются найти какой-то компромисс. Очень надеюсь, что все-таки это принесет какие-то результаты. Я бы единственное хотел бы обратиться, на самом деле, к нашим сторонникам, потому что мы все-таки очень зависим от общественного мнения именно наших сторонников. Поэтому, когда одни сторонники говорят, да вот нам не нравится Явлинский, все, это кремлевская партия, и так далее, и так далее. И поэтому те люди, другие говорят, а эти радикалы-националисты или там какие угодно, мы не будем с ними иметь дело. Так вот, задача как раз наших сторонников сделать все, чтобы примирить нас вот сейчас, потому что мы реально зависим от этого общественного мнения. Вот мы же интерактивны все, мы ведем социальные сети. Я там публикую пост, например, в Facebook у себя, я вижу сразу реакцию. И на самом деле вот этот процесс объединения еще будет зависеть от условной толерантности внутри наших сторонников, как они друг к другу будут относиться. Очень важно. Поэтому я и призываю не реагировать так остро на даже требования там Яблока или Парнаса. Ну, политика искусства возможного. Мы сейчас занимаемся проблемой 2016 года. И, если Яблоко ставит требования или условия, поддержку Явлинского президентских выборов, значит, надо пойти навстречу даже тем, кто с этим не согласен. Потому что это позволит все-таки объединиться и решить проблему 2016 года. И вообще неизвестно, будут ли выборы в 2018 году президента.
2017 года.
Конечно, может быть, будет проблема 2017-2018. Поэтому надо проблемы решать по мере, так сказать, поступления.
Вот здесь говорят, важно ли, вот смотрите, какие самые важные пункты, которые мог бы общедемократический список, мог бы и общедемократические кандидаты, главные пункты, по каким главным пунктам надо высказаться, по каким не надо вырабатывать общую позицию, какие вообще не надо заострять, Володя?
Пункт первый – нет войне.
Что означает «нет войны»?
«Нет войны» означает выход из вооруженного конфликта в Сирии. Тем более сегодня еще, помимо всего прочего, первый день перемирия. И там есть надежда, что можно за год выйти отсюда. Угу. «Нет войны» – это означает полное выполнение Минских соглашений и восстановление суверенитета Украины над Донецком и Луганском.
Нет проблему Крыма не берете?
Проблему Крыма у меня позиция однозначная. Я считаю, что Крым не наш, что это было незаконное присоединение. Вот. Дальше. «Нет войны» означает радикальное сокращение военных, полицейских, административных расходов и перенаправление бюджета на развитие человека, то есть на социалку, на образование, на науку, здравоохранение. Резервы там колоссальные. Вот. Выход из режима санкций, что приведет к восстановлению финансирования нашей экономики и к притоку сюда и российских, и иностранных инвестиций, и выход на траекторию экономического роста, полной занятости, повышения зарплат, пенсии и так далее. То есть, вот эта мирная программа, с которой вот я сейчас выступаю, мне кажется, она может быть привлекательна среди подавляющего большинства нашего населения. Даже не среди 10 миллионов, а среди 90% людей, если они услышат вот это внятное послание от нас, что мы прекратим войну, мы направим ресурсы страны на развитие, и с каждым годом ваша жизнь будет улучшаться.
Дмитрий? Я абсолютно с этим согласен. Я был на Мюнхенской конференции, принимал участие. Угу. Общался и с американцами, и с немцами, в общем, много с кем. Могу сказать, что в случае выполнения Минских соглашений, в случае, если все будет нормально, если мы выйдем из военного конфликта в Сирии, очень быстро можно снять санкции. И готовность есть с той стороны. Очень быстро можно решить вопрос там, с инвестициями. Но для этого мы еще должны у нас создать условия для инвестиций, ведения бизнеса. Для этого нужны там, не только экономические и политические реформы, потому что бизнесу нужна защита прав собственности. А если у нас, вот как с павильонами, у нас будут сносить объекты частной собственности.
А потом рассуждать красиво.
Да, потом рассуждать о каком-то инвестиционном климате, конечно, никаких инвестиций не будет. Поэтому нам нужен независимый суд, нам нужна реформа разделения властей и все, о чем сказал Владимир Рыжков. Прямые выборы мэров, губернаторов, муниципальная реформа должна быть. Я бы вообще бы перешел бы к системе прямых налогов, ну, то есть, когда не работодатель платит, а когда платит сам работник, и государство отчитывается, куда его налоги пошли. Потому что у нас 13% плюс 30% страховых взносов, то есть, почти половина,
люди не видят.
Половина зарплаты, на самом деле, люди об этом большинство не знают. Почти
они
половина...
из-за этого не могут получать больше.
Когда люди узнают, что половина зарплаты они отдают в налоги, они, во-первых, будут относиться к государству как и к бюджету, как к своим деньгам, а не деньгам каким-то абстрактным, первое. Они будут с власти требовать выполнения бюджета, и они будут и должны получать отчет, как во всех развитых странах мира, куда пошли наши налоги. И на самом деле это позволит очень быстро поменять отношение граждан к власти, что очень важно. Когда власть будет относиться как к нанятым сотрудникам, а не как к каким-то небожителям, у которых надо там что-то попросить. Ну, это как программа минимум. Конечно, нужна пенсионная реформа и так далее, да. Но об этом...
Но, во всем случае, основные линии. От чего можно отказаться? Что можно не педалировать из собственных убеждений вот в таком объединенном списке?
Ну, зачем отказываться, когда есть там 5-6 пунктов, которые мы сейчас изложили, которые являются среди всех нас консенсусом? И уверен, что десятки миллионов людей, если они услышат, что можно жить гораздо лучше... При этой же цене на нефть, которая сейчас, просто изменив политику, изменив приоритеты бюджета, почему мы должны от этого отказываться? Мы реально знаем, как сделать жизнь лучше. Буквально на следующий год. Если нам дадут сформировать наш бюджет, люди почувствуют реальное улучшение сразу. Почему мы должны от этого отказываться?
Владимир из Петербурга пишет, с такой программой по Крыму вы далеко не уйдете, к сожалению.
Но это его личное мнение. А я вам скажу, что если людям сказать, что да, к несчастью это решение было принято, к несчастью мы платим за него сейчас огромную цену, и с этим придется разбираться еще долгие годы, а сейчас давайте поговорим о том, как нашу страну развивать, я думаю, люди такую позицию примут. Угу. Потому что хорошо, уперлись лбом в Крым, но жизнь-то продолжается. И мы же говорим не только о Крыме. Мы говорим о гораздо более широких проблемах.
Но побивается.
Не вот, побивается.
Откровенная программа побивается патриотическим угаром.
Нет, не побивается. Потому что я думаю, что когда мы пойдем на выборы, там каждый в своем округе, мы будем говорить не о Крыме. Спросят, ответим. Но не о Крыме нас будут люди спрашивать. Я уверен, что людей гораздо большей степени волнует работа, зарплата, цены, условия жизни, медицина, школа и так далее.
Но патриотизм...
кто же против патриотизма?
Нет, вот этот патриотизм.
патриотизм, но патриотизм,
это то, что позволяет патриотизм, не заглядывать в
патриотизм, это не означает, что нужно поддерживать всякий идиотизм, понимаете? Мы все патриоты
это
страны.
Точно.
Но
это
но, точно. Но мы не обязаны поддерживать любое идиотское решение власти только потому, что оно принято властью.
Без доступа, без нормального, равноправного доступа к пресловутому телевизору.
Сейчас Дима ответит. У него есть секретный план.
Ну, если он секретный, чего
как говорить? Без телевизора?
Если секретный, значит, нельзя.
Не знаю, если секретный.
Никаких секретов я не знаю, честно говоря. Хотя и обвиняют, что мы там какие-то секретами торгуем. Я никаких секретов не знаю. Мне кажется, что 10 миллионов человек, про которые мы говорили, это люди, которые имеют доступ к информации, и до которых можно достучаться либо через социальные сети, интернет-СМИ, либо с помощью наших идейных агитаторов, просто которые придут домой и проагитируют, грубо говоря, нашего будущего избирателя лучше любого телевизора. То есть надо просто идти в народ. И надо понимать, что телевизора у нас не будет. Но он и не нужен. Я, честно говоря, давно уже живу без телевизора. Я не смотрю никакие наши российские новости,
может,
каналы.
Вы
я...
знаете всю...
Нет, ну я знаю. Я прекрасно понимаю. Ну, достаточно... Пожалуйста, «Эхо Москвы», замечательный сайт, огромное количество подписчиков. Я считаю, что это будет достаточно. Достаточно будет мобилизовать 30-40 тысяч наших сторонников, которые приведут 10 миллионов человек. Если это сделать грамотно...
А только объективная информация.
Понимаете, вот эти вот активисты, вот эти наши сторонники должны просто поверить в искренность наших намерений. То есть, вот что нас отличает... от там, условной оппозиции, думской, я имею в виду парламентской, так называемой, то, что там только вранье одно сплошное. Там тот самый популизм, про который вы говорите. Вот Владимир Рыжков не боится идти где-то против общественного мнения. В вопросе по Крыму, например. Да? И те люди, которые придут помогать нам агитировать, те люди поймут, что мы не обманываем никого. Да, наша позиция сложная, ее сложно объяснить. Но, тем не менее, просто должны поверить. То, что мы никого не будем обманывать. И мы не будем там уходить в какой-то оголтелый популизм, обещать там троекратное увеличение пенсии, чего быть просто не может, потому что у нас там на пенсии почти 40% госрасходов уходит.
Но это вполне есть, но... вполне есть и у коммунистов.
Вот это как раз Единая Россия обещала в 2010 году.
Ну, 10 миллионов человек. Это люди, которые прекрасно понимают, что происходит в стране, куда мы катимся. И даже если они не очень им нравится условно оппозиция, они все равно придут, потому что это альтернатива. Это способно повлиять на ситуацию и изменить вектор развития страны.
Альтернатива, возможность другого предложения, возможность другого сценария, которая должна, обязана звучать.
У нас, я скажу, вот знаете, я просто, мне так обидно, мы теряем годы, мы 15 лет просто спустили в унитаз. У нас страна с таким потенциалом роста, процветания, богатства, качества жизни, невероятно просто. 2 триллиона нефтедолларов делись неизвестно куда. 2 триллиона нефтедолларов за 15 лет. Просто в дым ушли. Это, если создать у нас нормальную защиту собственности, нормальную бизнес-среду, направить даже те ресурсы, которые у нас есть, не безграничные, в развитие науки, образования, здравоохранения и так далее, страна будет быстро расти с темпами, как Индия и Китай. Все, что мешает этому, это идиотская внешняя политика и идиотская внутренняя политика, направленная на коррупцию, пресечение любой инициативы, передел собственности и так далее. У нас гигантский потенциал роста.
Еще последнее, может быть, что я бы хотел добавить. Вот рассказы, которые я все время читаю, вот эти удрученные рассказы о том, что нам и не нужно ничего другого, мы такие все убогие, мы такие вот, Россия никуда не пойдет, потому что она не так заточена. Это только на руку тем, кто хочет всеми силами придержать власть.
Да?
Потому что чего тогда стараться?
Упадничество.
Если у нас народ такой. Каждый посмотрите справа-слева от себя и посмотрите в зеркало, и увидите, что вы все не такие.
А мы сегодня видели десятки тысяч людей,
да?
Совершенно других.
Абсолютно. Дмитрий Гудков, Владимир Рыжков. Тут мне приходит, что там определенные трудности с проходом на мост и пускают небольшими порциями. Ну что ж, пускают небольшими порциями.
Сейчас поедем туда, посмотрим.
Да. 20 человек в очереди в одну лавочку в охотном ряду в лавочку за цветами, и тут такое смс-ка пришла. Все берут четное. Понятно, куда. Понятно. Спасибо, друзья. Вот этим мы заканчиваем. Вот такой
спасибо всем, эфир. Кто сегодня пришел на шествие.
Да. Да, памяти Бориса Немцова. И не забудьте, в 18 часов с небольшими минутами будет повторение программы. Услышите Бориса Немцова в 98-м году, сразу после убийства Галины Старовойтовой.